что он сказал только что по-английски, я не понял, потому что английского языка я, естественно, не знаю. Именно поэтому также я напоминаю вам, что я не знаю вообще, в чем смысл рестлинга. Но, тем не менее, комментирую, дорогие мои.
Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан.
У нас сегодня гость, очередной гость. Кстати говоря, Алексей, мы заранее не договорились, учитывая, что ты предпочитаешь соблюдать конфиденциальность в некоторых сферах. Как мы будем о тебе сегодня говорить? Или ты, может быть, о себе сам расскажешь?
Какой-то позывной.
Кто ты таков? Да.
В некоторых сферах действительно получается, что в некоторых, потому что, да, конечно, я такой немножечко человек замкнутый, закрытый, предпочитаю все-таки какие-то там личности свои не афишировать, все 29 из них. Но так уж получилось то, что, в принципе, мы с вами коллеги по подкастерскому цеху, и хоть там в одном из своих подкастов я таки сохраняю вот эту вот, ношу маску Гая Фокса знаменитую, также ее иначе немного называют в интернетах, кто понял, тот понял, вот, но есть также...
А кто не понял, тот поймет.
Все верно. Но есть также и подкасты, проекты, в которых я, в общем-то, свое реальное имя называю, ну и пока что меня никто не нашел, потому что адрес я не говорил.
Отлично. Мы сегодня, господа и дамы, будем разговаривать, как обычно, прокрутив нашу карусель безумных тем, как любит говорить Алан. Мы будем сегодня разговаривать, ожидаемо вполне, мне кажется, будем разговаривать о рестлинге, о опасном и
красивом.
Неожиданно интересном, да, красивом мире рестлинга, постановочной, театрализованной борьбы, как я ее вижу, возможно, нас переубедит наш сегодняшний гость.
Даже
а почему мы должны слушать? Почему мы должны слушать нашего гостя? В чем он отличается в этом отношении от нас? То есть, почему он компетентнее, чем мы? Расскажите о своем бэкграунде в отношении рестлинга, сударь.
Бэкграунд, конечно, присутствует. Хотел бы я им прям покичиться, похвастаться, но, наверное, прям суперсильно не смогу, потому что никаких прям суперпрофессиональных достижений у меня в этой области нет. Но, как минимум, фанатом рестлинга я являюсь тех самых незатейливых времен, которые я даже толком и не помню по причине своего мелкого возраста. Я думаю, многие помнят, что у нас по телевидению крутили рестлинг в далекие-далекие еще 90-е, по-моему, даже не 2000-е года.
В конце 90-х, да.
Да, с Николаем Фоменко, вот эти знаменитые жопный клоун,
вот там,
когда
вот
там сражался.
Вот там мой рестлинг и закончился, да. Вот, вот оттуда я и зафиксировал, наверное, все свои знания об этой сфере искусства, скажем так. А потом Celebrity Deathmatch на MTV... немножко, и уже потом, через какое-то время, фильм с Микки Рурком. Соответственно, на этом мои познания все. У Алана, возможно, познания обширнее. Может, он расскажет что-нибудь новое.
И, честно говоря, вот вы когда начали, особенно ты, Никитка, начал так вот вальяжно рассказывать о сегодняшней теме, я представил себе рестлинг скорее времен 19-18 века. Такие люди в цилиндрах, дамы в пышных платьях, в корсетах.
Или мензурное фехтование среди... высокопоставленных чинов немецкой императорской армии какой-нибудь там.
Ну, как минимум, все на французском говорят, да, это уж точно.
Если бы в 90-х по телевидению показывали такое, я думаю, я бы еще быстрее ко всему этому как-то прилип и смотрел бы с большим наслаждением и ажиотажем. Но самое интересное то, что те самые уже упомянутые эфиры с Николаем Фоменко, которые, конечно, были безумно смешные, веселые и зрелищные, они прошли мимо меня, по большому счету.
Вот.
Да, почему-то у всех, вот в России особенно, когда говорят рестлинг, все-таки: «А, Фоменко! Опа-опа-опаньки! Надерем вам попоньки!»
Опа-пулечки!
Абсолютно верно.
По яйцам, говорил он.
Вот. У меня произошло так, что когда все это дело показывали, у меня... по телевизору не ловил вроде бы ТНТ-канал, на котором это все транслировалось.
ТНТ, а потом еще через какое-то время, по-моему, СТС перехватил инициативу, но там уже был не Фоменко, а там уже были некий Всеволод Кузнецов. Внезапно у меня просто небеса мне внесли в мозг, в сознание эту фразу. Всеволод Кузнецов, это имя. А с ним, кто вел вот второй, я не помню. Вот, они уже были просто какие-то, ну, просто площадные клоуны по сравнению с Фоменко неинтересные.
Не-не, давайте чуть этот откатимся назад. Леха, расскажи про свой бэкграунд, а то этот, мы сейчас уйдем в ностальгию, а у меня
да
прям...
Да я, в общем-то,
этот...
по нему и иду. То есть для меня все началось именно не с тех ТВ-шоу, а с игры на первую PlayStation, которая называлась лаконично просто SmackDown. Это одно из главных шоу тех времен от World Wrestling Federation. И мы в нее с друзьями рубились просто каждое лето, все свободное время, которое было. И мне, разумеется, становилось интересно, когда я вдруг осознал то, что все вот эти вот бойцы, из-за которых мы играем, они, оказывается, в жизни есть. Потом я что-то где-то увидел по телевизору, мелькнул, и такой, а как это? Я думал, это как Tekken или Mortal Kombat, а чё, нет?
Ну вот. Да, может быть, и Sub-Zero существует на самом деле где-то.
Уже не исключено. Это, возможно, гендер новый будет.
Да, я ощущаю себя как Sub-Zero, и соответствующие прононсы тоже хочу, чтобы ко мне применяли. Не знаю, какие, правда, пока.
Холодненькой.
Да-да-да, нулевое погружение или морозило.
Отлично. Да, ну вот поиграв вдоволь в эту игру, я начал как-то пытаться находить вообще, а что это, а как это, и постепенно, где-то там на телевидении, потом, я помню, был такой довольно-таки turning point, когда мой брат съездил в Америку, троюрный брат, и привез мне вот такую вот огромную охапку карточек с рестлерами.
Показывает широким жестом толщину в 30 сантиметров.
Да. 15.
Ну, у каждого по-своему, извините.
Да.
Широкий жест.
Это была, то есть, как бы, вот эти вот знаменитые трейдинг карт гейм, которые как покемоны, наверное, для...
Но только с рестлерами.
Никто не понимал, как в это вообще играть, что там делать, но карточки прямо у меня с друзьями по рукам ходили, мы все это изучали, было интересно. И потом, слава богу, появился интернет, появились DVD с рестлингом, ну и все пошло-поехало.
Постой, а как же VHS? Ты пропустил VHS с рестлингом?
По-моему, не было VHS.
У меня в школьном классе, еще в 8 классе, наверное, это было в 2000, наверное, в 2000 году, это, наверное, было, ходила кассета. Ну, как бы все знают, какие еще кассеты ходили в то время, да, по классу могли ходить, да? Конечно же, с мультфильмами про Чебурашку и Крокодила Гену.
Как это, со свадьбы родителей.
Как минимум, судя по обложке. Ну вот, и плюс к этому внезапно еще вот гуляла вот эта кассета с 3 часами, даже 3.5, по-моему, рестлинга. Ее затерли до дыр просто все и знали всех этих рестлеров там по именам, как родных.
Ну, возможно, это кто-то записал, потому что все-таки прям в продаже я не видел. Но, кстати говоря,
конечно, это была пиратская кассета.
Схожим образом я наткнулся на ларек с DVD-дисками у станции метро Новогиреево, кстати говоря, в городе Москва. Там, видимо, молодой парень был продавец, и я так понимаю, то, что он сам рестлинг посматривал, ну и почему бы нет, записывал. И я их собирал, покупал, то есть это был традиционный стольничек в неделю, который улетал именно туда, в тот самый ларек, смотрел просто по кругу. Это не давало полного понимания вот это вот pure wrestling experience, потому что там на самом деле идут протяжные истории, сторилайны так называемые. И рестлинг — это не только бои, к чему мы еще придем чуть позже, это и крайне протяженные сюжетные линии, которые могут продолжаться месяцами и годами. Вот. И когда уже наконец-то появился интернет, и я смог где-то там накапывать шоу за шоу, как они идут по порядку, потому что до этого это было полный рандомный разброс, вот когда я начал за этим следить, когда я начал понимать... то, что у каждого бойца есть какие-то свои специфики, у него есть свой мувсет, это приемы, то, что у него есть свой характер и так далее. Все, меня зацепило, поглотило, я стал изучать вообще все, понеслись всякие там Википедии, прочие энциклопедии рестлеров, стал смотреть какую-то извращенную уже более модификацию рестлинга, ушел в японский, мексиканский. И в какой-то момент, что, наверное, и дает мне этот бэкграунд, где-то в 2012 году я тогда, проживая в Чехии, нашел независимый, небольшой, еще тогда, хотя и сейчас тоже небольшой промоушен. И вот так вот, скрипя зубами, немножко боясь, я все-таки написал ребятам, спросил, а что, можно? Ну, мне сказали, можно. И с 2012 по 2014 год я провел в тренировках, а далее уже понеслись выступления, и, собственно говоря, 2018-2019 год уже немножечко как тренер.
Леха, чтобы какой-то объем тебе придать и всему сказанному, ты должен поделиться с нами своим спортивным именем.
Это Марвел. Происхождение, на самом деле, не затейливое. Мне как показалось... Ну, тут две, на самом деле, сошлись мои любви. Очень люблю советскую эстетику. И еще люблю комиксы Марвел. Ну и, собственно, Марвел, Марвел немножко на такой, как, не знаю, немножко Маркс, что-то. Ну, мне почему-то так тогда показалось это чем-то умным. Сейчас я бы в этом усомнился, но что уже менять. Ну и на самом деле образ у меня был несколько нетипичный, потому что образ злого русского для рестлинга ой как не нов. Уж прям совсем, он заезжен до нельзя, но я решил немножко... все-таки его преобразить, и поэтому я был бойцом в маске из Советского Союза, который очень-очень долго жил в подземельях Кремля. Привет, оперу тут отсылаем.
Да-да-да-да-да. Ловко, должен я сказать здесь, ловко.
И проживая в подземельях Кремля, я не заметил, как развалился Советский Союз, поэтому потом сразу выбежал на ринг и... продолжал думать то, что он существует, то, что я борюсь за его славу.
Людям за сохранение нравится. Чехословакии.
Верно.
А у меня вот, когда ты когда сказал чешский рестлинг, я себе сразу стал представлять имена героев вот на чешский манер. Там...
Швейка или, не или... было.
Кого не было?
Швейка.
Швейка. Не-не-не, я имею в виду там, вот ты сказал... этот Марвел, а я бы там Марвельчик какой-нибудь.
Да-да-да, или Фучик какой-нибудь.
Джон Сенчик.
Сенчик, да-да-да-да.
Джон Сенчик!
И так... как...
да.
Ёжин с
Бажен. То есть получается, что ты и выступал, и тренировал.
И следил, и выступал, и тренировал, если уж
потрясающе.
Так.
Потрясающе. Только в Чехии или в России тоже?
Ой, это довольно такая неприятная и скользкая тема, потому что в России рестлинг присутствует, но, честно говоря, те два крупнейших промоушена, которые у нас есть, наверное, можно их немножко назвать даже, это NFR и NSV, несмотря на то, что ребята за 20 лет, наверное, уже свою, да даже, наверное, больше, они довольно долго существуют, они достигли определенных высот и вышли на вполне себе неплохой по качеству уровень исполнения. Мне прям не нравятся личности, которые там стоят у управления. Поэтому я пересекался с бойцами из России в Чехии, которые к нам приезжали. У нас были совместные выступления с бойцами из НФР. Как раз-таки вот в нашем чешском промоушене, в Германии мы с ними виделись, и также в Польше пару раз пересекались.
Ну, это разрешенные организации в России, я правильно понимаю? НСВ?
Пока что.
Пока что.
Нет, ну, сама Чехия запрещенная, начнем с того, организация в России в последнее время.
Да ладно.
Это случилось после того, как я оттуда уехал.
Самолеты. Все, уже летают самолеты, что вы. Уже все, уже можно.
Ложечки нашлись, а осадочек остался.
Честно говоря, ты знаешь...
Кто не понял, тот поймет.
Сколько посольства Чехии в Москве существует, не знаю. Ну, очевидно,
оно
что не первый день.
Отвратительное, я должен сказать.
Отвратительное посольство?
Да, если вы
ты
идете
в
посольство, в консульство,
есть,
ну вот я больше про консульство, потому что, разумеется, если вы человек, который проживает в Чехии на ВНЖ, не имея там гражданства, вам время от времени приходится бегать в это самое пресловутое консульство, заверить справочку, донести какой-нибудь документик, сдать свою бывшую биометрическую карточку ВНЖ, и на это уходит день.
Угу.
Они особо не спешат работать, скажем так.
Остановились там и на чем? А то мы сейчас в Чехию углубимся, и заодно, может быть, кстати, слушатели из Чехии появятся. Леха, ты как-то вообще с Чехией до сих пор связан еще или...
На полшишечке, как называется.
Так и называется,
На донышке.
На донышке, да. Я связан некими финансовыми обязательствами, о которых я не буду рассказывать.
Понятно. Ну, алименты — дело такое наживное, поэтому ничего страшного.
Примерно так.
Хорошо. Мы сегодня хотим поговорить вот... Вот так мягко, легко, ненавязчиво за 40 минут мы узнали про Леху и немножко бэкграунда. А теперь, я надеюсь, ни у кого нет сомнений, что он сможет от первого лица рассказать, что это такое вообще за явление рестлинг. Существует ли он до сих пор, потому что раз у нас многим кажется, что если перестали показывать по российскому телевидению, то все, он там и закончился.
Кстати говоря, никогда не переставали.
Серьезно?
Да, я вот это... Для многих людей это прям какое-то таинство раскрывается. Но нет, после того, как рестлинг вот закончился в те времена, после этого он транслировался на РЕН-ТВ, на СИМ-ТВ еще был. Потом, ну, где-то еще тоже крутился. Евроспорт, канал, который регулярно показывал рестлинг-шоу. И «Дважды два» в какой-то момент тоже телеканал... Да. Показывал рестлинг, и, насколько я осведомлен, показывает до сих пор шоу под названием «Лучи Underground», а шоу WWE переехали уже на другой канал, по-моему, на «Матч» или на «Боец».
Что, если я сейчас произнесу вот несколько слов относительно того, ну, возможно, я, а потом Алан, как мы себе представляем вот то, о чем мы говорим, буквально вот в двух-трех словах, и потом, возможно, ты попытаешься нас... разубедить или развеять наши заблуждения. То есть, мне кажется, большинство наших слушателей точно так же, как и мы, представляют себе его, судя по обложке. Но, опять же, я на самом деле не вчитывался никогда, не вслушивался в то, что это на самом деле. У меня сложилось за время моего непродолжительного, не более глубокого знакомства впечатление такое об этом виде деятельности человеческой, что, ну, то есть, я связан, большую часть жизни связан так или иначе со спортом. Вот, и так уж вышло с спортом максимально мужским, скажем так. Там. Поэтому я интересовался, если чем-то, каким-то спортом, то чисто с той позиции, как, насколько он соответствует тому, что он из себя внешне представляет. Вот, вот этот рестлинг как раз для меня всегда был чем-то сродни, ну, не знаю, цирковому представлению, когда выходят люди, которые... выглядят по-разному, не всегда атлетично, не всегда представляют из себя каких-то действительно действующих спортсменов, на что-то способных именно в физическом плане, но они выглядят красиво, эпатажно за счет своих костюмов, они ведут себя странно и неожиданно, вытворяют всякие коленца, и, соответственно, это нравится людям, и вокруг этого собираются толпы народу, особенно в США, на этом зарабатывают огромные деньги. И давным-давно. Но всегда казалось, будто бы это нечто, что на самом деле всерьез не является борьбой. То есть, мне казалось и кажется до сих пор пока, что это такая штука, которая состоит в театрализованном представлении со сценарием, и более или менее импровизации там немного, и даже если там речь идет о каких-то подпольных состязаниях, типа того, что показывали в фильме «Рестлер» с Микки Рурком, это все равно нечто скорее маргинальное. В основном это вот такая вот интересная, веселая движуха, которая не имеет отношения к настоящему спорту. А мужики, которые там здоровые какие-то и накачанные, они накачанные и здоровые не совсем не потому, что они занимаются рестлингом.
А потому что они кушают просто... стероиды.
Нет, дело не в этом. Стероиды — это неплохо. Ну, с моей точки зрения. Субъективно. Потому что если ты жрешь стероиды... Астероиды. Если ты употребляешь какие-то дополнительные вещества, которые тебе помогают становиться больше и сильнее, это не означает, что ты должен сожрать их и лежать на печке, ждать, пока пойдет. Все равно пахать надо будет. Вот. В общем, вот такая вот история. Прав ли я? Или, может быть, я заблуждаюсь глубоко?
Я бы сказал то, что в преобладающем большинстве твоих каких-то домыслов ты все-таки корректно. Корректное направление, как минимум корректная траектория во всем этом у тебя присутствует. Хорошо, что ну, ты хотя бы не назвал, что рестлинг — это гачи-мучи с рейтингом поменьше чуть-чуть, потому что это тоже недалеко от правды. Но...
Неплохо.
Но только без penetration. Вот.
Да.
И без фистинг за 300 бакс. Я плохо знаком с этой мемологией. Уж извините, но не мог не вспомнить.
И мы не будем тебя за это винить, как и большинство наших слушателей.
Но если наши слушатели захотят об этой теме поговорить, мы попытаемся найти эксперта.
Я не приду, если что.
Возможно, возможно, даже Dungeon Master какого-нибудь тоже так же внезапно, как вот у нас нарисовался тренер по рестлингу.
Да, ну что же, давай, наверное, начнем немножечко издалека, то есть с самого такого верного домысла, то, что рестлинг не является какой-то настоящей борьбой, хотя из нее и произрастает. То есть важно различать какие-то официальные олимпийские всеобщепризнанные стили борьбы, там самбо, я не знаю, греко-римская борьба и рестлинг.
Ну, да, да, да.
Да, это разные вещи, потому что этот термин был введен, конечно, в 80-х годах, хотя сам профессиональный рестлинг появился намного раньше. Это термин «спортивное развлечение», он же «sports entertainment», вот, который наиболее хорошо подходит к рестлингу. То есть это все же вид развлечения, это развлекательное шоу, но в которых спортивный элемент присутствует, и более того, он неотъемлемый. У тебя промелькнула мысль о том, что ты очень часто видишь бойцов, которые не совсем в хорошей спортивной кондиции, которые там может у них висеть немножко обрюзгшее пузико такое, да, что-нибудь такое.
Они могут быть тощими, например.
Или тощими, совершенно... да.
Да.
Но тут с уверенностью можно сказать, что как бы ни выглядел рестлер, если он не может себя достойно и технично показывать на ринге, его туда никто не пустит. Разумеется, имеются исключения, потому что в рестлинг, как в популярное шоу, нередко приходят селебы, так называемые, знаменитости, которых туда пускают вовсе не за какие-то спортивные достижения. Но даже такие люди, вот из недавних примеров, безумно по какой-то причине популярный рэпер, вроде бы, Bad Bunny его зовут, выступал на крупнейшем шоу мира рестлинга, WrestleMania, в этом году. И надо отдать ему должное, парень готовился где-то полгода к своему бою, он занимался в подготовительном центре в рестлинговском, у него было сразу 3 тренера, и он показал достойный перформанс. Но бывает такое, что приходит какая-нибудь певичка ртом, вроде Снуки, понятия не имею, кто это такая, кроме серии South Park.
Возможно, точно, я тоже оттуда знаю, да.
Да, где она бегала как крыска. В общем, она тоже там была, и, разумеется, ее научили, как пнуть ногой соперницу, не убив ее, и как упасть, не убив себя. Все, на этом ее подготовка закончила.
В жизни вполне себе пригодятся навыки.
Да, полностью согласен. Но в общем, рестлинг, там примерно в равной степени перемешаны элементы вот этой вот театральности и спорта. Потому что бойцов их чаще всего называют словом «перформер», то есть «исполнитель». Они сочетают в себе как спортивные какие-то навыки, то есть это атлетизм, некая сила, специальная подготовка для рестлинга, но также и тяжело представить рестлера, который не был бы подкован и немножко в плане актерском.
Сценического искусства, да, скажем так?
Сценического искусства, да, абсолютно верно.
Лёха, и... с чего больше там, сценического искусства или спортивной подготовки?
Я бы сказал так, что все зависит от страны или конкретного промоушена, который вот эти самые рестлинг-шоу зрителю и преподносит.
Ну, самые вот известные это федерации типа WWE, да, и...
WWE — это все-таки в первую очередь шоу, где больше акцент делается на звезд, на character-building, вот такое вот слово.
Еще раз простите сейчас этот... Непонятно, коллектор.
И переводчик Prompt помогает.
Character building.
Oh, certainly.
Это меню создания персонажа сейчас, да?
Почти. Это на самом деле сценарный термин, который в сценарном искусстве используется для того, чтобы продемонстрировать арку преображения персонажа. То есть, как известно, произведение считается успешным, хорошим, если за его хронометраж какой-то персонаж из точки А интересно преобразуется в конечную точку Б. Вот. И в рестлинге есть примерно то же самое, то есть если мы возьмем каких-нибудь известных звезд рестлинга, которых знают все, тот же самый Джон Сина, которого я лично терпеть не могу, но об этом чуть позже, когда будем все-таки говорить об истории.
Когда запись выключим, да.
Да, когда запись выключим и будем просто кричать «Джон!» Не будем, не люблю. Вот. Когда он появился в рестлинге, с ним особо не знали, что делать. И из него пытались делать какого-то... То он был рэпером, то, значит, решили, не, рэпер не подходит, сейчас война идет на Востоке, давайте он будет у нас... бравым солдатом. Ну, что-то не вкатило. И вот постепенно-постепенно все это развивалось в то, чем сейчас и является Джон Сина. То есть он является очень-очень накачанной гориллой, который весь такой за справедливость, за честность, но и не упустит возможности кого-нибудь словесно опустить и уничтожить. К сожалению, это на словах, может быть, звучит хорошо, но на деле это как раз-таки современный подход WWE к делу, когда Джон Сина просто выходит и 10 минут показывает своего оппонента пальцем, говорят, ты пиписка, ты какашка. Вот и такое бывает. Но все-таки про элемент спорта, элемент борьбы, рестлинг, он хоть и в шоу преобразовался со временем, а случилось это только после Второй мировой, изначально рестлинг происходит от самой обычной борьбы. Не совсем от самой обычной, была такая борьба под названием catch, ну, то есть схватить. За что схватить, интересно. Каждый сам для себя определяет сам. Да, это очень древний вид борьбы, на самом деле, который происходит из там ирландских племен давным-давно давнишних.
Я думал, от вот этой турецкой или индийской борьбы в масле.
Нет, он появился именно в Ирландии.
Кингпинар, да.
Да. В Ирландии вообще очень любят бои либо почти без правил, либо совсем без правил. Это ребята, которые всегда любили подраться в баре или около бара. И, в общем-то, кетч где-то из этого и вырос. Это была борьба, которая выгодна по зрелищности, как минимум, отличалась от прочих видов борьбы тем, что в ней, ну, почти что не было правил. То есть, да, там не приветствовалось хватание за волосы или удары по причинным местам, но в целом противники могли делать все, что душе угодно, лишь бы заставить своего оппонента сдаться или уложить его на лопатки. И постепенно и сама борьба эта становилась все более и более популярна на территории Великобритании, потому что она потом и в Шотландию ушла, и в Англию, оттуда, чуть преобразовавшись, перекочевала еще во Францию. И всем нравилась эта борьба, потому что в ней люди, зрители, которые стягивались на это все дело посмотреть, видели то, что нельзя было видеть где-то еще, потому что, когда начиналась твориться какая-то жесть в настоящем спорте, тут же прибегает рефери и говорит «Stop, you criminal scum!» И все это дело прекращается.
В общем, одним словом, этот вид человеческой деятельности, скажем так, этот вид представления, он не имел изначально в своих первоначальных каких-то вариантах, не имел такой категории, как спортивное или неспортивное поведение. Это была такая подпольная какая-то штука, которая, возможно, даже вокруг которой, я так подозреваю, тотализатор мог какой-то существовать, да?
Я думаю, что да, более чем в этом уверен, но она появлялась там уже, на самом деле, настолько древние времена, что какого-то единого мнения не существует. Многие говорят то, что воины ирландские перед какими-то крупными сражениями, военными действиями, вот так вот немножко разогревались. То есть между собой побороться, там в грязи поваляться. Опять же, к гаче мы доходим. Да, но постепенно все-таки и видом спорта это тоже было признано. Конечно, немножко это отличалось от какой-то потасовки уличной. Но когда это, например, перешло в Европу, тогда не было такого понятия, и сейчас опять у нас Великобритания не Европа. Но когда это все утекло во Францию, именно там, опять же, по не супер-пупер достоверным данным, но там это все немножечко интегрировалось в цирковые выступления. И да, совершенно верно, Никита заметил.
Сразу мелькают какие-то с лихо закрученными усами кряжистые огромные борцы, которые состязаются на арене цирка, а все остальные за этим наблюдают с замиранием сердца. И там где-то Иван Поддубный рядом, но Иван Поддубный вроде тру.
С языка сорвал.
Да, это вроде как рестлинг, это для слабаков, для каких-то женоподобных, там красавчиков порой. В общем, одним словом, люди, которые занимаются силовыми видами спорта, примерно так же смотрят на тех, кто занимается бодибилдингом, например. Отчасти я с этим сталкивался, что, мол, да это вообще для девочек занятие. Ну, там, в общем, сексистское очень общество, субкультура, скажем, вокруг этого всего, поэтому... Как-то так. Поэтому, мне кажется, борцы на рестлинг тоже отчасти, наверное, так как-то смотрели и смотрят.
Да, но, возможно, я сейчас многих удивлю, но Иван Поддубный технически считался именно рестлером.
Класс. То есть, сразу себе представляю фильм «Рестлер», альтернативная афиша вместо Микки Рурка.
Есть фильм «Поддубный», и, в общем-то, там довольно-таки правдиво рассказана эта история. И действительно, это даже задокументировано, что Иван Поддубный стал столь популярным не столько благодаря своей какой-то подготовке спортивной, не столько благодаря своей технике,
хотя... Бычьей силе.
Да, которую тоже надо отметить, конечно, у него была. Это персона очень видная. Но именно Иван Поддубный был замечен в такой вещи, как... театрализованные цирковые выступления. Это как раз то, что и зарождалось во Франции, вот этот вот кетч, который туда запрыгнул и стал разноситься. А у нас же, как вы помните, была мода на Руси немножечко хватать из Франции всякие модные вещи. И, наверное, где-то в одном из этих хватов и был перетащен к нам рестлинг, который тогда еще, правда, рестлингом не назывался. Это была цирковая борьба, где в угоду какой-то большей зрелищности для посетителей цирка бойцы между собой договаривались на какие-то, ну, чуть менее физически реалистичные приемы. Например, тот же Поддубный, если кто не знал, делал такой прием, что он натурально поднимал противника за ногу и шею над собой и со всей силы потом швырял его вот так вот назад куда-то на несколько метров. Да. И, разумеется, если бы соперник Поддубному не поддавался, никогда в жизни бы его вот таким образом легонечко не получалось бы поднять наверх. Для этого нужна физическая сила, но... Кто занимался хоть какой-нибудь борьбой или схожим видом спорта, должен...
Да, даже если ты поднимаешь тяжелую бочку, просто 50-килограммовую, не полностью наполненную водой, есть такая интересная забава среди определенных слоев населения. Вот, она с тобой борется, как будто бы это какая-то дикая собака, которую ты не можешь поднять просто так, не отчертыхнувшись раз в 100. Слушай... Я не хотел бы перетягивать здесь одеяло на себя, но у меня просто вспомнилась история, связанная с... некая история такая полулегендарная, связанная со временами Ивана Поддубного, вот этой французской какой-то постановочной затеей, вот, о которой ты рассказываешь. Якобы где-то в Германии вот эти вот борцы типа Ивана Поддубного и ему каких-то его коллег собирались время от времени, там, условно, раз в год, раз эта история называется «Гамбургский счет», то, возможно, они собирались в Гамбурге. И вот типа того, что выясняли по-настоящему, кто из них сильнее, потому что в остальное время они боролись не понарошку, не по-настоящему. И вот даже с тех времен, опять же, не очень распространенная сейчас поговорка такая существует «Гамбургский счет», то есть какое-то истинное положение вещей, которое пытаются установить там, в споре или в беседе. Может, об этом что-то тоже расскажешь?
Я об этом слышал. Не скажу, что прям глубоки мои познания про этот момент. Но да, было такое дело, когда бойцов из разных стран со всего мира стягивали на какое-то крупное, очень денежное выступление. И там, на таких мероприятиях, в закулисье, бойцы нередко между собой действительно соревновались именно в силе. То есть там был среди них распространен армрестлинг, совмещенный с питьем пива, насколько я читал и слышал. Они выпивали, достойно, значит, залпом литровый стакан пива и потом боролись на руках. И вот кто побеждал, действительно считался более крепким, более великим. И, кстати...
Скажи после этого, что не из Чехии происходит традиция.
Да, ну хотя немцы тоже пиво очень даже любят. Раз уж вспомнили коллеги Ивана Подубного, еще Иван Заикин был. Почти столько же, наверное, ну, немножко медийно менее известный боец, но по силе он Ивану Подубному в те времена не уступал. Они были, можно сказать, главными соперниками. Хотя в жизни, насколько я знаю, друзьями.
Я вот молчу, а у меня на самом деле просто ассоциативный ряд в голове, как это, в карусели крутится. Я лицо Поддубного, как оно вот на фотографии там, тех времен выглядит, с лицом Пореченкова перемешивается. Я не могу себе представить.
Да, да. Теперь всегда просто Пореченков.
Многие наверняка же сейчас начнут скрежетать зубами относительно того, что это же наш Иван Поддубный, это же наш русский медведь, а вы про него гадости рассказываете, что он не по-настоящему.
Подожди, подожди, ну что значит, ну, не гадости, не
он
гадости,
боролся,
он известный.
И по-настоящему.
Это удивительно, но это для кого-то, возможно, удивительно, но это вот интересный факт, мне кажется.
Что там, с чугунной тростью, с чугунным цилиндром ходил?
Не, насчет чугунной трости и чугунного цилиндра, это на 99,9% это скорее правда все-таки, но это не дает оснований полагать, что на самом деле из-за этого как раз он боролся по-настоящему. Все боролись не по-настоящему, Иван Поддубный единственный из всех боролся по-настоящему.
Но это, знаешь,
ему, ему не сказали, что надо не калечить соперников.
Да, проблема же была в языковом барьере, просто собрались ребята рестлинг, там все сюжет, и тогда тут просто пришел мужик и начал всех раскидывать. Ну, понравилось.
Или ломать. Или ломать, ну, просто. Как Стивен Сигал хрустеть костями, вот этот характерный хруст его фильма.
А не было же в русском языке тогда слова «стоп», и поэтому, когда ему говорили «Иван, стоп», он думал «А, еще!» и продолжал ломать кости.
Да-да-да. Стоп-слово. И вы, да, не помните, да, стоп-слово, извините, да? Прошу прощения, продолжайте, Алексей.
Да ничего, я сижу, смеюсь, мне и так отлично. Но раз уж заговорили о фильмах, да, безусловно, был вспомнен фильм «Рестлер» с Микки Рурком, и он считается поистине культовым в рестлерских кругах, потому что он наиболее, ну, как-то реально показывает всю эту индустрию изнутри. То есть вот фильм «Рестлер», все события, которые в нем происходят, которые связаны с рестлингом, они на самом деле правдивы процентов на 99%.
То есть это типичная история такого вот рестлера, который звезд с неба не хватал и не стал популярным особенно, не заработал много денег.
Нет, ну он, если говорить про персонажа Микки Рурка, это рестлер по прозвищу Баран, он наоборот, он когда-то в золотой век рестлинга, это как раз послевоенные годы, он был безумно популярен, просто купался в лучах славы, но потом он постарел и стал никому не нужен, и вот всю свою старость он коротал на каких-то задворках, в совсем-совсем незначительных каких-то маленьких промоушенах, где буквально за тарелку супа дрался с бомжами. Да, ну...
Это прекрасно, но делал это на сцене.
Ну, там действительно, не столько сейчас говорим про вот основной сюжет фильма, про персонажа Микки Рурка, сколько про то, как показано закулисье, когда рестлеры действительно собираются, они уже друг с другом знакомы, потому что для рестлера иногда бывает немного сложно показывать вот эту вот реальную какую-то агрессию, вражду на ринге, потому что очень часто в закулисье это люди, которые регулярно встречаются, которые отлично друг друга знают, многие из них дружат.
Семьями.
Но они, да, собираясь вот около ринга, перед началом шоу, они уходят в раздевалку и начинаются разговоры из разряда. «Давай я тебя приложу головой об ступеньки». «Хорошо, но тогда я тебя скину с третьего каната на землю». И вот это вот нарастает. Потому
это прямо реально как в рестлере было действительно так же.
Я и говорю, и это на самом деле правда. В крупных промоушенах такой свободы действий нет, но вот во всех, что поменьше, там действительно идет почти всегда импровизация.
Лёха, давай так, какой у тебя был самый сложный трюк, который ты исполнял?
Ой, я бы сказал, что самый сложный, который я принимал, называется Pepsi Twist. Это
коронный... С лимоном хотя бы.
Это коронный... Ну, может быть, кто-то знает рестлера CM Punk, особенно в актуальность попробуем. Это один из самых популярных рестлеров десятых годов, который ушел из рестлинга вот почти уже на 10 лет, но многие его все ждут домой в рестлинг-индустрии. Он попытался пойти в UFC, но там, как говорится, очень-очень не очень.
Всё, я пошел, там, не получится, там не получится красоваться, там придется драться и получать по лицу, скорее всего.
Да, сейчас активно пошли слухи о том, что его карьера в UFC закончилась не начавшись, а деньги все-таки заканчиваются, и он вновь возвращается в рестлинг. Ну, вот к чему я все это, как говорится. Еще когда он не пришел в WWE, а дрался именно в инди-промоушенах, где... Бойцов ничем не ограничивают, и можно проводить приемы любые, если соперник согласен, и если вы не убьете друг друга. Вот. Это, пожалуй, единственные два критерия. CM Punk проводил довольно сложный прием с третьего каната. Тяжело его описать, просто, наверное, проще будет слушателям погуглить.
Наша популярная рубрика «Гуглим, пока рассказываем».
Гуглим, пока рассказываем.
Синхронное гугление, да, синхронное гугление.
В общем-то, это может быть не настолько сложный прием, но когда ты принимаешь его в первый раз, очень многие люди делают ошибку, из-за того,
женщина,
что они...
Женщина пророды, наверное, примерно так же рассказывает.
Ну да, ну, назови, да, пророды.
Назови, пожалуйста, еще раз его название, чтобы можно было загуглить.
Пепси-твист.
Пепси-твист.
Да. Ладно, опять немножко отскочу в сторону. Рестлинг.
Ну это...
Да, рестлинг и все, что происходит на ринге, это всегда работа двух людей минимум. В рестлинге есть человек, который проводит прием, то есть перформер, и человек, который принимает прием. Его называют селлер. То есть он его...
Это прям какие-то синхронно с БДСМ какими-то практиками это все вот у меня в голове складывается. Принимающая сторона.
Так и есть. Вот человек, который принимает прием, называется селлер, а сама вот это, сам процесс получения приема самому себе называется селлинг, то есть продать. Это говорит о том, ну вот из слова можно понять, что человеку надо как можно лучше получить на себя этот прием, чтобы зрителям было прям ах.
Новыми красками в этом свете играет название финансовой пирамиды России, в России из 90-х «Русский дом селлинга» или «селлинга».
Именно так. И чтобы красиво как раз-таки заселить прием CM Punk, вот этот Pepsi, по-моему, он Pepsi Plunge вообще назывался, я тут подумал.
Возможно, это в прыжке,
я дезинформировал всех.
Pepsi Twist или Pepsi Plunge?
Pepsi Plunge — это который в прыжке делается? Я уже просто два ролика посмотрел.
Все, я на... все правильно. Вот, как раз-таки твист,
который... Я немножко просто разбираюсь, и все.
В гуглении.
Именно тот, который из канатов выполняется, чтобы он выглядел зрелищно, принимающему человеку надо в данном, именно в данном приеме позволить человеку, который исполняет прием, делать все самому и просто поверить ему, довериться и стать тряпичной куколкой. Многие совершают ошибку и в попытках добавить чуть больше впечатлений для зрителей отталкиваются еще самостоятельно от канатов. Но что происходит в таком случае? Ваша шея просто может улететь в непонятном направлении, что и случилось у меня. И вместо того, чтобы, да, чтобы спокойно упасть себе на ринг, полежать, отдохнуть и продолжить бой, я скрутился невероятным образом прямо вот так называемый тернбакл, это угол ринга. Я закрутился между канатов, поболтался там какой-то сосисочкой, вывалился еще головой мимо ринга, было очень неприятно.
Но ты остался цел, по крайней мере, более или менее?
Как ни странно, да. Я получил всего лишь пару ушибов и рассечений, но ничего более.
Да. Слушай, вот ты говорил о том, что оригинальный прототип, реальный вот из жизни, прототип Микки Рурка, да, его героя в фильме «Рестлер», он действительно пришел к довольно печальному финалу, да, и если можно так сказать, он сражался там с бомжами на каком-то маргинальном ринге за буквально за тарелку супа. А, ну, это скорее... правило или это скорее исключение? То есть, вот я вспоминаю статью, которую, внимание, я читал статью про Винса МакМехана в свое время в журнале Men's Health. Вот, я не знаю, что из этого позорнее, в общем, неважно. Одним словом, МакМэхан рассказывал 90%
этой статьи. Кстати, он МакМэн.
А, он МакМэн. Короче говоря, я буду говорить так, как я услышал это от первоисточника, как я услышал это от Николая Фоменко. Винс МакМахон, он его называл, да. Винс МакМахон, в общем, да, я буду говорить так, значит, приятно сразу, уютно становится. Винс МакМахон, он, в общем, 90% статьи, такая статья была обширна, он рассказывал о том, что ему сейчас, там, ну, условно говоря, там, 60 с хвостиком, и бицепс в 50 сантиметров в обхвате хорош в 20 лет, но гораздо важнее этот бицепс в 60, вот. А в остальной части уже, это было в преамбуле, которая занимала 90%, а в остальной части статьи, значит, там был разговор о том, что МакМахон на самом деле большой молодец, и как раз он сделал вот этих каких-то никому не нужных ребят из качалки, во-первых, известными, а во-вторых, богатыми. И они вот стали на Мерседесах и на Лексусах съезжаться на соревнования вместо, там, я не знаю, велосипедов и метро.
Ну, МакМахон, безусловно, один из самых важнейших. Да, самых важнейших личностей в мире рестлинга. В принципе, вся семья МакМахонов, это у них...
Винс МакМахон из клана МакМахон.
У них это family бизнес, на самом деле, который тянется уже не одно поколение, и начал даже не сам Винс МакМахон, а это еще его предшественники, предки его все начинали. Но да, наверное, рестлинг к тому виду, в котором он пришел сейчас, привели именно они. Рестлинг после того, где мы оставили повествование в прошлый раз, на цирковых выступлениях и Иване Поддубном, он как раз-таки...
И прочих Иванов.
И прочих, да. Он как раз-таки постепенно стал перерастать в отдельное шоу. То есть, если раньше это был, как правило, открывающий или закрывающий сегмент циркового выступления, чтобы просто
где-то впечатлить... Где-то между волками и слонами, да, получается, где-то выводили.
Волки в цирке там, не выступают.
Женщинами. А, да, извиняюсь, да. Но они слабее львов и тигров, насколько мне известно, да.
Да.
Но в рестлинге не выступают.
Да.
МакМахон слабее волка, но в цирке. Но цирк построил. Все-таки. Вот, и все потихоньку шло к тому, что рестлинг по популярности стал вырываться вообще из этой общей цирковой массы и преобразовывался в отдельное шоу. То есть в те времена, как раз-таки это начало 20 века, был крайне популярен бокс, боксерский ринг, и было принято решение в какой-то момент все это из обычного вольера циркового, песочного, как правило, переместить на настоящий ринг с канатами. Именно там появлялись знаковые для рестлинга движения с использованием канатов, когда бойцы там разбегались со всей силы, отталкивались, влетали еще с большим напором. И вот это вот все шло своим ходом, но потом бац, Вторая мировая война, страшнейшее, наверное, явление. Людям, разумеется, стало несколько не до рестлинга. Но она как почти похоронила его, так и дала ему новую жизнь. Потому что как комикс-индустрия, многие, возможно, знают, тоже получила новую жизнь после Второй мировой, благодаря, например, Капитану Америке для издательства Marvel.
Или субкультура байкеров, которая тоже тогда же появилась. Кто не ушел в байкеры, те оставшиеся, соответственно, сели в рестлинг, я так понимаю.
Возможно. Рестлинг получил новое какое-то второе дыхание вот это вот, именно благодаря тому, что стал активно использовать персонажей. В рестлинге это называется гиммик. То есть гиммик — это какая-то личина, которую на себя примеряет рестлер. Людям стали скучны вот эти вот обычные бойцы в виде того же Ивана Поддубного, который «я сильный дядька, я богатырь, я тебя подниму, уроню, переломаю». Людям это стало скучно, поэтому в этих выступлениях, которые уже были оформлены как полноценные рестлинг-шоу, все больше и больше использовались нетипичные гиммики, но которые человеку, пришедшему на шоу посмотреть, сразу же давали полное представление о том, что это за боец. Вот у нас выходит злой дядька в нацистской форме. Он так, нехороший, его надо покарать. Да, а вот у нас выходит боец в плавках с американским флагом. Давайте ему похлопаем. Иногда это, конечно, доходит до безумия, но...
Это Рикардо Милоса ты сейчас описываешь?
Почему бы не похлопать? Парень очень старательный.
Да. Учитель, блин, вообще талантливый по большому счету, конечно.
Именно...
Слушай, это вот все, что ты описываешь, это прям после Второй мировой началось сразу?
Потихоньку, не сразу, не сразу, нет. Где-то еще до 60-х.
Да. Я просто к тому, что это не совсем логично, потому что у мужчин там посттравматическое, ну и у женщин, вообще у людей.
Все верно, все верно.
Посттравматическое стрессовое расстройство.
Так, может, это и результат посттравматического расстройства как раз.
Кстати, да, вполне возможно, что здесь поле непаханное для психологов. Слушай, я к тому, сейчас будет шутка на грани. Ты говорил, что вот были популярны вот эти сражения на рингах, там бокс и все такое, поэтому ребят перетащили из цирка на ринг. Я помню, что в то же время, примерно после Второй мировой, несмотря на то, что победили национал-социалистов, фашистов и прочих человеконенавистников, которые людей на касты и на классы делили, вот, тем не менее, чрезвычайно популярной штукой еще до 70-х, даже в Европе, были человеческие зоопарки. И поэтому мне вот хочется спросить, вот эти вот бои в клетках, они наравне с боями в рингах как-то каким-то тоже образом не рифмуются с этим совсем?
Ну, наверное, это все-таки плюс-минус одна и та же индустрия. Это зрелищные бои, только рестлинг идет несколько другим путем. Если вот мы говорим про бои в клетке, про вот эти все зоопарки, да, там зрелищность достигалась именно благодаря тому, что как бы бойцы, опять же, могли показать, ну, всю свою мощь, ничем себя не сдерживать, драться чуть ли не на убой. И это все достигалось именно какой-то природной человеческой животностью. В то время как в рестлинге это все было сделано, ну, нарочито постановочно, но эта постановочность не показывалась зрителю. То есть, если у нас условно в бою в клетке человек натурально там отрывает другому человеку лицо в каких-то там абсолютно злостных перепалках, то в рестлинге бойцы договорятся и полюбовно, по-мирному, один другого, не знаю, возьмет себе на плечи и пробежит с ним, просто снеся стену, вместе туда зрелищно воткнуться. То есть, да, наверное, есть схожие элементы, просто по-разному это все достигалось.
Есть прям вот ряд вопросов, я думаю, что не имеет смысла напоследок их оставлять, а сразу, вот приходят они в голову. То есть, получается, если я с тобой выхожу на бой, мы там, в гримерке с тобой договорились о том, кто кого сколько раз втыкает в землю, а победа как распределяется? Мы подкидываем монетку или же есть сценарий?
А тут опять возвращаемся к классическому, зависит от того, где мы. Если мы с тобой в том же WWE, никто нам решить не даст. У тебя будут все победы твои расписаны на два месяца вперед. Да, сценаристы, которые называются...
Промоутеры.
Букеры. Букеры. В рестлинге это называется букеры, это слово букинг. Они прописывают все вот эти вот...
Спонсор сегодняшнего...
Подожди, то есть получается рестлер, которого звали Букер Ти, когда-то был сценаристом?
Нет. Я же говорил, что я эксперт. Букер рифмуется со словом пукер, как говорил Николай Фоменко.
Кстати, это легендарный рестлер все-таки. Да, если мы в подобной компании, то нам будет расписан сюжет на несколько месяцев вперед точно. То есть у тебя будет прописано то, что сейчас ты меня один раз победишь, потом побежу я тебя, потом прибежит Никита и подло ударит тебя под зад сзади, когда ты не будешь этого ожидать.
Стулом. Я хотел бы сделать это складным стулом, если можно.
Какой-то таким образом, Никита. Уже в следующий месяц ты будешь бороться с Никитой. Он злодей, ты будешь добрый. И вот внезапно, еще на следующий месяц, после того, как Никита тебя пару раз заборет, к Никите подключаюсь я, и мы уже месим тебя вдвоем. И так далее, и так далее. То есть в угоду сюжета распределялись бы и результаты боев между всеми нами. А если мы находимся в каком-то независимом промоушене, где условно приглашают ребят, а, как правило, все эти промоушены работают так, что у них нету своего ростера, так называемого, то есть бойцов на постоянке, его нету, и они просто организовывают шоу и зовут всех, кто сможет туда приехать.
Это своего рода театр антрепризы. Собрались актеры, сыграли к спектакль, разбежались, да?
Абсолютно верное сравнение.
А есть антрепренер, есть Дягилев своего рода для них, роль которого выполняет Винс МакМахон, например, да?
Ну и вот в таких вот местах, как правило, рестлеры сами между собой обо всем договариваются. Тут, конечно, вытекает и то, что иногда возникают конфликты на ровном месте, потому что я хочу победить. Нет, ну да, конечно. Я хочу победить. И на самом деле рестлинг — это такой вид деятельности, где в закулисье эгоцентризм порой зашкаливает похлеще, чем у бизнес-тренеров в современные времена наши. То есть там такие ребята: «Да я гора, да я король, я на горе». И когда два таких сталкиваются, ничего хорошего ожидать не стоит.
Побеждает третий какой-нибудь.
Да.
Ну, Тони Робинс какой-нибудь, он вполне похож по своему типажу, мне кажется, на типичного рестлера. Его вот еще переодеть, как вот мексиканского рестлера, в какой-нибудь вот такой костюм, люди понимают, наверное, кто смотрел. Вот.
Да, может быть, многие знают тоже очень знаменитый рестлер из WWE Рэнди Ортон. Он...
Ну, этого хотя бы слышал.
О, вот. Буквально до записи подкаста. Значит, звонит мне Никита, говорит: «Лёха, готов? Давай подключайся, заканчивай свои дела». Я говорю: «Подожди, я сейчас как раз досматриваю ролик Рэнди Ортон против Джона Сины». Он такой: «Ну, Джона Сину я еще знаю, а это кто такой? А сейчас смотри».
Подожди. Серьезно?
Да.
Значит, я такой знаток. Значит, для меня вот эти люди, которых ты называешь, вот ты называешь случайное совпадение букв, и мне кажется так: «А, по-моему, я что-то слышал». А через 5 минут уже...
Ты не соврал. Так, ты знаешь, тебя же не поймут. Не поймать тебя, так, ты же слышал.
Так нет, так в том-то и дело. Получается, что для меня они вот просто как месиво случайных имен и фамилий.
Ну, возвращаясь к Рэнди Ортону нашему, которого, как оказалось, мы все знаем, да. Или, например, JBL-у.
Хорошо знаем.
Люди, которые прямо...
JBL — это колонка, которая...
Да, именно она. С Моргенштерном.
С которыми сопляки всякие по ночам спать не дают, да, знаю.
Вот, и это как минимум два человека из рестлинг-индустрии, которые в открытую разводят дедовщину в закулисье. Если кто-то не понравится...
Табуретки бьют об головы, да, получается, на молодым там и самое.
Что-то вроде. Есть, на самом деле...
Зубной пастой на головах имя свое пишет.
Рестлеры очень любят писать автобиографические книги. Вот, в частности, я бы посоветовал книги Эджа Рестлера и, возможно, еще Криса Джерика, потому что они пытаются в своих...
Крис Джерика, да.
Вот. Это, кстати, по-моему, он жопный клоун был у Фоменко.
Жопный клоун! Я вспоминаю это все, конечно.
Это то самое американское выражение «эс-клоун», да?
Да, «эс-клоун». Чак Паламбо не любит, когда негры сзади. Сейчас все полетели вьетнамские флешбеки просто.
Так вот, они неоднократно описывали в своих книгах, как себя колонка JBL или Рэнди Ортон ведут за кулисы, если им что-то не понравится. Например, однажды два молодых парня, которые дебютировали в WWE, в раздевалке очень громко общались, ему это не понравилось, и он их просто выгнал и сказал: «В течение этого года вы больше в раздевалке не переодеваетесь, переодевайтесь в туалете».
Интересно.
Рэнди Ортон пошел дальше.
Он пригрозил им физической расправой или как?
Да, и он ее и применял неоднократно. Он очень сильно раскаивался после окончания карьеры своей в этом. Признавался то, что на самом деле все слухи, которые были, были правдой. К примеру, однажды он зашел в раздевалку, а там какой-то парень ел вонючий бутерброд с тунцом. Он просто взял и размазал ему этот бутерброд по лицу.
Причем сейчас в данном контексте не суть важно, кто был более вонючим, парень или тунец. В общем, чувак налетел и размотал обоих.
Рэнди Ортон, в принципе, довольно похожий персонаж. Он щемит ребят. Если кто-то что-то во время матча делает не по плану, он может просто обидеться и дать, не знаю, там, ногой по шарам. Абсолютно не запланировано, просто потому что ему так захотелось. Или может начать орать просто: «Ты дебил!» Вот так вот в прямом эфире, а это потом все вырезают.
А профессионалы дают волю эмоциям на самом деле? Или они стараются сдержать свои вот реальные чувства к сопернику, которые за пределами ринга существуют, за пределами ринга? Я думаю, что предсказуемый ответ будет, но тем не менее.
Как раз-таки профессионалы должны все свои личные обидки, обижалки и все в таком духе держать...
Или наоборот, горячую любовь, например.
Или так, держать все это при себе. Но, разумеется, в рестлинге есть некая иерархия. То есть там, я сейчас про нее еще подробнее расскажу, но если более кратко, есть люди, которые, что бы они вот не творили, не вытворяли, им ничего не сделают. Как тот же самый Рэнди Ортон, который рестлер в N-ном поколении, один из самых титулованных бойцов современности, ему просто ничего не сделают. Он даже если возьмет и открыто подойдет кому-нибудь и даст по лицу, его максимум там оштрафуют на 5 рублей. Это максимум.
Потому что для него защитой выступает?
Для него защитой выступает именно то, что он на хорошем счету у Макмахонов. То, что
Макмахоны знают только цену с долларом, а не какой-то там еще репутации, поэтому пока эта курочка несет им золотые яички, ему...
В общем, это верно. Ну и также у Рэнди Ортона и отец там и дед, все из рестлеров, все довольно-таки значимые, поэтому ничего не сделаешь. Но это вот тот человек, когда у них была еще давным-давно небольшая перебранка с другим рестлером за сердце прекрасной дамы, а женщины в рестлинге тоже
романтично.
Есть. Да, но в итоге женщина отказала обоим кавалерам, и Рэнди Ортон не придумал ничего умнее, кроме как испорожниться ей в сумку.
Оу.
И стоит ли вообще
очень,
говорить...
Очень зрелый шаг, очень зрелый ход, да.
Да. Романтик.
А потом они поженились. На самом деле нет, ну просто я к тому, чтобы слушатели понимали, на что иногда себе позволяют, что иногда выкидывают вот эти самые бойцы.
Я, честно говоря, вспоминаю времена, когда я еще смотрел рестлинг, и это уже был вот как раз Всеволод Кузнецов и второй парень, которого мы надо вспомнить, чтобы его память хотя бы как-то восстановить. И там же тот самый Винс Макмахон, он позиционировался как злодей. Я прям помню, что были
злой
такие...
Босс. Да.
Да, ребята, которые против него, а этот прям даже не скрывал в своей, я не знаю, роли, что он злодей, которому нужны деньги. То есть, фактически он сам себя и отыгрывал, и... Ну, как это? Я не могу сопоставить. То есть, он прям был плохим чуваком, или это... Или он такой злодей, который вот прям удовольствие ему доставляло, что он злой?
Я могу сказать то, что с большой вероятностью доставляло. Потому что это, опять же, возвращаясь к терминологии рестлинга, по большому счету все бойцы делятся на два типа. Это так называемые хилы, не от слова лечить, а от слова пятка. Это как раз-таки плохие, злые ребята. И...
То есть нижние.
Да, нижние.
Что-то я сегодня прям в ударе.
И фейсы, они же бэйби-фейсы. Но это, соответственно, абсолютно дружелюбные, добрые ребята. Есть еще промежуточные между ними, называется твинер. Это человек, который, ну, вроде как он хороший, но делает иногда странные для хорошего парня поступки. Из современности вот сейчас вот почти половину прошлого года чемпионом был Дрю Макентайр, который стал продвигаться руководством, и в частности Макмахоном, как хороший парень, но при этом это огромный волосатый шотландец, который не чурается того, чтобы там пнуть кого-нибудь по лицу. Или разломать у кого-то о голову какой-то очень-очень крепкий металлический предмет. Это, ну, не совсем как бы фейсовские приемы, так называемые.
Ну, то есть он реально это делает или все-таки по договоренности? Ну,
нет, по сценарию. А, просто, сценарию. Как правило, вот это именно то, о чем мы говорили с вами чуть ранее. Когда Макмахоны захватывали немножко рестлинг-индустрию и с огромной силой привносили персонажей, вот эти вот гиммики пресловутые, именно они, по большому счету, и вели вот это разделение на добрых и плохих парней, из-за чего зрителям более интересны стали
эти
противостояния.
Проще понять, да, вообще суть происходящего.
Да, это
да.
Борьба добра со злом, бобра с козлом, и зрители приходили с удовольствием на все это смотрели.
А также борьба Всеволода Кузнецова с Александром Новиковым. Наконец-то я нашел этого человека, второго.
Молодец.
Никому он не нужен, про него даже статьи нет. На...
Нам нужен, мы помним, любим.
Мы помним Александр Новиков, если будет слушать нашу программу. Конечно, будет, о чем речь. Александр Новиков мы помним, любим.
Да, ну тут еще просто вброшу то, что также есть и такие люди, которые называются джоберами. Это
что, простите,
просто...
еще раз?
Джоберы. Джоб-работа.
Дженнис-джоберы.
Вырежьте, пожалуйста. Это я
зря. Нет, мы ничего не вырезаем никогда.
Джоберы — это рестлеры как раз-таки одной из самых наинизших иерархий. То есть это просто бойцы, которые, в общем, ну, умеют в рестлинг, но никому они не сдались там, никому
это
они
вот
не нужны.
Никит с бомжами, которые бьются,
да, федерация. Да. Это и... вот джоберы за тарелку супа.
Работа джоберов от слова джоб как раз-таки и заключается в том, чтобы их мог красиво отпинать сильный бэйби-фейс. Или их мог злостно избить злой хил. То есть в этом и заключается единственная их работа. В то время как дальше между хилами и фейсами тоже существует своя иерархия. На любом почти шоу, в любом промоушене у нас есть мейн-эвент. Это то есть бой, который всегда завершает вечер, который всегда завершает выступление. Uh-huh. Он, как правило, за какой-то титул. В нем, как правило, встречаются настоящие великаны, монстры этого промоушена. И, ну, это всегда самый важный бой, ради которого, в принципе, зрители и приходят на шоу, которые на всех афишах и так далее. Также есть так называемый mid-card, ну, от слова middle, промежуточный. Это, как правило, бои, которые происходят посередине шоу. Они в основном служат для того, чтобы разогреть немножко зрителя перед главным событием вечера. И там зачастую есть командные бои или бои ребят каких-то, ну, поменьше немножко значимости. И существует также лоу-карт, который в основном какие-то открывающие бои. Просто вот пока народ подтягивается, они иногда даже бывают так называемые дарк-матч. То есть бой, который не транслируется по ТВ, это исключительно бой для зрителей, которые пришли на шоу, пока они там рассядутся, пока курочки возьмут в кляре, пока кока-колочки нальют. Вот это вот все именно для этого есть
ребята... И наградные ребята... газировочки пока себя разольют по стаканчикам.
Именно для этого есть ребята из лоукарда, которым, ну, надо как-то все-таки публику привлечь, чтобы она подтягивалась с интересом, рассаживалась, не залипала там, ну, вот в современном мире в телефоны, ранее, наверное, в газеты.
Ну, на разогреве, в общем, ребята.
Да, и у них тоже иногда бывают какие-то свои титулы, но менее значимые. На примере WWE, который всем все же наиболее известен, есть титул вселенной, например, мировой титул, которые главные, один на одном шоу, другой на другом. И есть менее значимый интерконтинентальный титул и титул Соединенных Штатов. Вот, чтобы вы понимали хотя бы приблизительно, какая иерархия существует. Разумеется, бойцы не намертво привязаны, и какой-нибудь лоукардер, если он будет показывать себя очень хорошо, со временем может обзавестись громким именем и прорасти до мейн-эвента. Но, как в случае с уже упомянутым нами Микки Рурком, может случиться и наоборот, что рестлер, который какое-то время находился на этой вершине вершин, в мейн-эвенте застагнировал и деградировал. И в итоге скатился назад сначала в мидл, потом в лоу, потом пошел в джоберы, а потом с бомжами за суп. К сожалению,
да,
так бывает.
Слушай, такое впечатление складывается, что ты не зря, не просто так, да я и уверен, что так, наверное, и было, учитывая, что ты этим занимаешься не первый день, месяц и год, и вообще этим интересуешься, по крайней мере. Ты вначале сам сказал о том, что вот в немалой степени это действие, оно напоминает вообще его драматургия, напоминает нечто, что фанаты комиксов от Marvel, в частности, могут увидеть на страницах комиксов. То есть, во-первых, ты следишь за историей развития персонажа десятилетиями, пока с ним что-то происходит, и ты, если являешься фанатом определенного персонажа или серии комиксов, то ты более-менее в курсе, что происходит. То есть, mm-hmm. и фанаты следят, возможно, что, может, даже они определяют в какой-то степени, что будет происходить дальше, в зависимости от того, что им нравится. Вот. И вот сами персонажи, их личности, они какие-то, ну, плоскостные получаются такие, да, достаточно примитивные, но в том же смысле, что они примитивные, они вот они развиваются по какому-то вот тоже, опять же, стандартно установленному заранее сценарию, и Я не знаю, могут зрители, на самом деле, кстати, да, вот вопрос, могут зрители определить каким-то, не знаю, голосованием или просто криками своими в зале регулярными определить, кто из каких-то низкого уровня в иерархии борцов, этих перформеров, станет, ну, не знаю, более высокого уровня спортсменом, скажем так.
Безусловно, это у нас тот же Колизей, просто современный, и зритель решает все, потому что... Как абсолютно верно ты сейчас заметил, если выходит какой-то никому неизвестный боец, но публике он нравится, он показывает, например, какие-то трюки, которых они раньше не видели, он красиво скачет, или он просто очень смешной и нравится зрителям, стоит ожидать того, что это заметят те самые букеры, это заметят продюсеры, руководство, будет почуян запах зеленых, самой важной валюты в мире, кстати говоря.
Шекели.
Да. И, разумеется, что-нибудь с ним допридумают. Его могут продвинуть сразу на самые верха. Правда, как показывает практика, это все крайне кратковременные забеги. Народу очень быстро надъедает, и человека возвращают обратно. Но бывает и исключение, конечно. Бывает и такое.
А вот здесь можно сейчас или, может быть, позже, прям вот хочется про персонажей поговорить, которые, ну, наверное, у нас на слуху и, скорее всего, у наших слушателей, потому что...
Стив Остин, железные яйца. Халки Хоган по прозвищу Голливуд для дедушек, которые нас смотрят.
Сейчас или потом?
Когда о них поговорить удобнее будет, вот каких-то характерных персонажах.
А, ну смотрите, знаков. Я вам единственное, мы можем сейчас это сказать. Я единственное, что еще тогда сначала дополню немножко свой рассказ про эти гиммики. Ага. Потому что, как мы обсуждали ранее, как правило, рестлер, он этим гиммиком наделяется по воле букеров тех самых. То есть приходит Никита в рестлинг, ему говорят... Ты, Никита, вот такой-то, да, значит, ты у нас будешь ковбой Джонас Питтсбург. Тебе выдают имя, потому что под своим именем очень редко кто выступает. Тебе выдают костюм, не знаю, лассо, шляпу, да, и ты начинаешь вести себя как ковбой. Выходишь на ринг, кричишь.
Эластиковые штаны или трусы какие-нибудь там обязательно.
Может быть и так.
А можно другой образ, потому что Никиту мы и так уже знаем в таком образе.
Я и до тебя могу добраться, ты лучше провоцируй. И все это делается именно для того, чтобы боец был каким-то более универсальным. Я извиняюсь, вернусь все равно к Никите. Вот не зашел зрителям Никита ковбой. И йо-хо, он кричит скучно, и штаны у него плохо все обтягивают, неинтересно.
Кошмар какой-то.
Поэтому руководство решило, на время, значит, убирается у нас Никита посидеть в закулисье, по телевизору не показывается, и вот он прям громко возвращается с новым образом мексиканского драгдилера.
Да.
Он весь такой суровый, в костюме, обвешан цепями, его сопровождают латиносы, и люди такие «Вау!». И вот именно для этого это и делается.
И у меня шрам, наверное, который от лица начинается, идет через все тело, а потом его еще, знаешь, как шлейф несут сзади, вот эти латиносы, этот шрам у меня, чтобы показать, насколько я суров.
Да. И вот, опять же, один из главных, наверное, каких-то приемов сценаристов, которые они используют для развития персонажей, для того, чтобы придать им больше весомости, больше популярности, это так называемый терн. То есть есть хил-терн, есть фейс-терн, в зависимости от того, в какую сторону часики качнутся. Вот у нас добрый был парень Никита Ковбой. Я уже забыл, как я это имя сочинил.
Джонас Питтсбург.
Да, и вот он в одночасье был такой весь хороший, за благое дело, за дядю Сэма. И вот он становится каким-то мексиканским злым наркобароном. Людей это впечатляет, и им это нравится. И именно поэтому терн является, наверное, сильнейшим инструментом все-таки в мире рестлинга, когда на протяжении там, 20 лет человек в одном и том же образе выступает, а потом бац, и он становится злодеем. Опять же,
это сценаристами обыгрывается? У меня жизнь повернулась таким образом, что я там перестал стада гонять, там, не знаю, чикагский этот ржавый пояс в Америке, он там за счет японского экономического чуда закрылся, и я ушел в мексиканские наркокартели.
Да, это все решается за тебя. Но просто я еще подводил к тому, что есть такие люди, что в мире рестлинга, в принципе, редкость, но бывает. Люди, которые играют самих себя. Вот, например, Рик Флэр. Наверное, тоже многим помнится он хотя бы за то, что он всю свою жизнь выглядит как дед.
Это мило.
У него был в рестлинге всегда образ плохого парня, но не такого плохого парня, который там злюка-забияка, а такого, который мажорчик, богатей, который постоянно что-то там сделает из-под тишка, кого-нибудь наймет, который дерется довольно грязно, отвлекает судью. И в жизни он был точно таким. Если его образ на рестлинге характеризовался как плейбой, то он и в жизни, в принципе, проводил все свое свободное время в Лас-Вегасе, устраивал массовые оргии, пьянки какие-то страшнейшие. И вот это один из тех случаев, который просто человек настолько хорошо совпадал в реальной жизни и в мире рестлинга, что ему давали играть самого себя. У него даже коронный прием был такой, назывался он «Тестикула клатч». И по названию да. Вы можете додумать то, что он просто хватал соперника в области мошонки и очень сильно сжимал.
Я буквально до начала попал на его страничку и не мог ассоциативно вспомнить вообще, видел ли я с ним хоть один выпуск. Но, наверное, он в качестве там легенды появлялся все-таки. И вот он мне запомнился тем, что у него максимально эксцентричные образы были. Такие помпезные наряды с длинными перьями,
с какими-то шарфами, да, пышными. Со Сваровски камешками. Все
то есть
верно.
Вот как себе можно представить каких-нибудь, я не знаю, артистов в Вегасе цирковых, вот куча страз, блесток. Да-да-да, вот что-то такое, да. Вот, собственно, чувак максимально отыгрывает. Ну, белые волосы, естественно, еще.
Ну и опять же, вот Крис Джерика, которого мы сегодня вспомнили, жопный клоун, он по большому счету тоже играет сам себя. То есть у него образ в рестлинге был Аятолла рок-н-ролла, и в жизни Крис Джерика тоже является фронтменом рок-группы, рок-группы Фози. Тоже он довольно-таки разгульный образ жизни ведет. Это отражается как в его повседневной жизни, так и на ринге. Он играет сам себя.
Мне интересно, кажется, если... Аятолла рок-н-ролла, извини, интересно, Аятолла рок-н-ролла и все такое, а я вспоминаю, что, по-моему, в конце фильма «Рестлер» он встречается со своим старым соперником, каким-то темнокожим парнем, которого, по-моему, тоже сценический образ был Аятолла.
Мясник Абдулла, по-моему.
Или что-то такое. Ну, мне помнится, что там связано было с Ближним Востоком.
Мясник Абдулла, по-моему, он был.
Абдулла, да?
Да, вроде бы, если я правильно помню.
Я Криса Джерика, когда посмотрел фотки, напомнить себе. Сначала кого-то ты называл еще до этого, с ним вспомни, очень похож на него внешне. Короче, когда Крис этого увидел, он у меня сразу похож на всех американцев сразу. Вот у него максимально такой...
При этом
вот...
он канадец.
Ну, да, вот, ну, короче, западное лицо, будем говорить, вот американское, канадское, австралийское, вот у меня сразу, вот я не знаю, он одновременно похож на каждого, я сразу и такого актера вспомнил, и другого, в общем, его стоит загуглить, чтобы хотя бы представление иметь, то он с длинными волосами, с короткими, если был бы актером, наверное, мимикрировал бы удачно под каждую роль. Хотя бы внешне.
Ну, вполне возможно. Ну, в общем, гиммик — это на самом деле как раз-таки то, что и создает основу вот этого театрального элемента в рестлинге. То есть рестлеры играют очень-очень редко сами себя. Как правило, они играют придуманных специально для них персонажей. И все в этом персонаже должно органично сочетаться, чтобы у зрителей это вызывало интерес. И вот, опять же, тот же Терн, о котором мы говорили, это важнейший инструмент. Был персонаж сержант Слоттер, который как раз-таки в послевоенные годы у нас вырастал. Это был бравый сержант, он постоянно салютировал всем посетителям, он постоянно махал рукой, выезжал на американском военном джипе на ринг. И вот в какой-то момент он стал внезапно поддерживать муслимов. И,
вот как.
И, разумеется, реакция зрителей просто кардинально переменялось, и это прямо, ну, был, наверное, один из самых главных вот таких вот и знаковых хилтернов за современную историю рестлинга.
Ну, просто, может быть, вот эти вот устроители мероприятия
начали смотреть сериал «Родина» просто, и все. И... натолкнуло их.
Возможно. А еще как раз-таки, раз уж мы говорили про букеров тоже, все вот эти вот истории, которые пишутся, на самом деле очень-очень сильно зависят от времени, от эпохи. Если по послевоенным годам для привлечения зрителей людям больше заходила вот такая вот комиксность, да, борьба добра со злом, позже это все перерастало, и вот в 90-е, когда большинство из нас с рестлингом познакомилось, когда всем заправлял Винс Макмен, который намеревался любыми возможными силами победить в войне брендов, кто не знает, это одно из самых тоже знаковых событий современной рестлинг-истории, когда противостояло WWF с другой компанией World Championship Wrestling, и Винс Макмен в какой-то момент решил: «Я буду творить дичь». Поэтому, как завершал Сашко Фокин, начались в эфирах шоу WWF «Матюки, убийства и голые сиськи». Сюжеты, которые там происходили, они полностью на какое-то время оттенили вообще рестлинг. То есть сама борьба никого особо не интересовала. Всем было интересно, как Стив Остин, «Железные яйца», изобьет Винса Макмахона. Потом,
братишки,
когда...
Дадли, что сделают с гробовщиком, там, или там, я не знаю, если да. Я не перепутал федерации сейчас.
И это все реальные сюжеты, причем я сейчас просто рассказываю. Потом Винса Макмахона везут в больницу, и Стив Остин таранит их в бок на огромном грузовике.
Да, я помню
грузовике.
Историю, как против него там злоумышляли
потом
какие-то
несокрасные. Потом Винс, да, проводит операцию, и Стив Остин прибегает и дубасит его уткой по голове. Вот такие вот сюжеты, и Винс на самом деле... Ну, надо отдать ему должное, несмотря на то, что в мире рестлинга он считается как гением, так и просто безумцем, потому что те вещи, которые он иногда придумывает или даже иногда реализовывает, вот, например, это абсолютно официальные данные, где-то на рубеже 2000-х он хотел организовать инцест-сюжет для семьи Макмахонов.
Оу.
Даже вот
и
такая
это,
вот
и,
вещь.
И это собирались запустить вот прямо в эфир.
Прямо в эфир сюжет. Для привлечения рейтингов, чтобы всем сорвало крышу. То, что внезапно дочка Макмахона...
стала его степ-дочкой, правильно?
И застряла в стиральной машине. Да. И там еще и брата подмешали. Вот такие вот сюжеты Винс их придумывал просто пачками. Они из него летели как с конвейера. Было интересно, но в какой-то момент и это надоело людям, и рестлинг вновь преобразовался. Вот приходом Джона Сина считается PG-эра, когда большинство крупных рестлинг-промоушенов поняли то, что больше всего можно заработать на семьях с детишками. И тут же все, весь вот этот вот накал жести, который Макмахон в свое время зарядил, поубавился, все эти убийства, матюки и голые сиськи с инцестами попропадали, и рестлинг стал довольно-таки беззубым мероприятием. Именно тогда я в нем крайне разочаровался, перестал вообще, если честно, смотреть WWE. Ну, потому что я говорю, когда ты помнишь вот эти времена, когда у тебя есть Стив Остин, который с железными яйцами выбегает и дает всем по яйцам, а сейчас ты включаешь и Джон Сина каким-то неловким рэпом, чувак, это рэпчик, пытается там кого-то унизить, ты такой, ну... «Меня папа более жестко обзывает, что вы мне тут хотите показать?» И это смотрелось абсолютно дешево и неправильно, но благо рестлинг есть и в остальном мире, и там с ним все было куда лучше в этот момент.
А в остальном мире рестлинг также коммерциализирован и является таким же самым постановочным мероприятием, и кроме США? И насколько он распространен в двух словах в других странах, кроме США, скажем, в Старом Свете? И плюс к тому... Может быть, это такая же история местечковая, как вот с бейсболом, знаешь, там, или с американским футболом, что есть вселенский чемпионат по американскому футболу или по бейсболу, а больше нигде не проводится практически.
Ну, я хотел куда больше времени, на самом деле, посвятить рестлингу в разных странах мира, но уже и так.
Из всего того, что сказано, вот этот вот большой исторический путь, который проделал рестлинг, вот к чему он сейчас пришел, вот ты уже сказал, да? Что это сейчас для тебя лично?
Для меня лично в какой-то момент рестлинг перестал быть просто хобби. Я на полном серьезе был готов сделать это своей основной деятельностью, но немножечко разбился о реалии нашего мира И
Боже упаси, я думал, что ты разбился об стол, там, не знаю, об стол, да.
И это мне даже нравилось, это было бы лучше. Но, к сожалению, просто получилось так, что как-то хорошо начать развивать свою карьеру в рестлинге вне Соединенных Штатов, Японии, Мексики или в настоящий момент уже, пожалуй, Германии, довольно-таки тяжело. И сейчас я хотел бы сказать то, что рестлинг, он на самом деле для каждого свой. Рестлинг можно разделить, наверное, на три категории по зрителям. То есть это есть категория людей, которые включают рестлинг just for fun, которым на него все равно, они увидели по телеку, зацепились, им стало интересно, им понравилось, они там посмотрели и забыли про это. Есть категория людей, которые смотрят рестлинг довольно-таки регулярно. Они, в принципе, понимают то, что рестлинг — это в некоторой степени постановка. Но, опять же, об этом мы еще поговорим. Про это у меня много заготовочек есть. Но и вот третий тип людей, к которым отношусь и я, это люди, которые в определенный момент своего ознакомления с миром рестлинга осознали, что он куда глубже и интереснее, чем кажется на поверх. То есть это не какие-то кривляки в костюмах, которые показывают зрелищные вещи на ринге. Нет, когда человек уже понимает, как это все работает, кто там фейс, кто там хил, как вообще строится построение сюжета, как вот этот вот character building простраивается, что,
exactly,
что творится за кулисами, какие там вообще происходят истории, вроде Рэнди Ортона, который испражняется в сумку дамы, которая ему отказала в любовных утехах. Чем больше ты этого узнаешь...
Подожди, вроде жениться собирались, окей, ладно.
Я пошутил. Кто бы поженился в таких условиях?
Когда у тебя в сумке, да кто такую выберет?
Чем больше ты погружаешься вот в эту вот пучину, чем больше ты в нее заныриваешь, начинаешь прямо изучать каждый элемент рестлинга. Как на самом деле бойцы между собой взаимодействуют, какие там сложности. Ты понимаешь то, что... Все настолько сложнее, чем тебе это кажется, как просто вот этому зрителю категории 1, который забежал, посмотрел, интересно, ну ладно. Вот. Uh-huh. И когда ты понимаешь, что в этом мире столько всего интересного, какие там крутятся личности, какие там закулисные интриги, ты уже смотришь на рестлинг не как просто на шоу, а ты смотришь на рестлинг как на один огромный работающий механизм.
Ну, разве это можно понять зрителю, который смотрит все выпуски? Это ж надо, наверное, какие-то специализированные форумы, телеграм-каналы читать.
Это как раз и отличает зрителей категории 2 от зрителей категории 3. То есть, да, для этого надо уже погружаться в интернет, читать книги рестлеров, читать какие-нибудь книги по рестлингу, по истории рестлинга. Это, на самом деле, куда веселее, чем оно звучит, потому что некоторые книги — это полноценные комедии. И да, конечно, к этому надо прийти. Не каждому это будет по душе. Потому что сейчас в мире куда больше популярны вот эти вот смешанные единоборства, ММА, UFC, да?
Это точно.
А мало кто знает, что они из японского рестлинга вылезли.
Кошмар. Мало кто знает также, что японская традиционная борьба сумо изначально была женской борьбой, и женщины там голенькие, насколько я знаю, боролись на потеху богатым князьям. Ну, а потом, сами знаете, что получилось. Все это выродилось тоже, и я перестал смотреть сумо.
Лёш, что бы ты порекомендовал посмотреть? Может быть, какой-то... год, как я не знаю, правильно это называется, какой-нибудь финал.
Сезон.
Чтобы... Не, сезон-то долго. Вот для людей, которые хотят поностальгировать, вспомнить тех самых, ты уже, наверное, понял, да, о ком говорим мы, и, скорее всего, большая часть аудитории примерно там же сейчас находится, кто застал рестлинг в России. Вот что такое посмотреть, вспомнить тех персонажей, и при этом это было бы ярко и забавно?
Ну, я бы, знаете, даже посоветовал, мне немножко именно в русском сегменте, в нашем, не нравится вот эта вот крайне узкая направленность, потому что все в рестлинге ищут только ностальгию, именно ностальгию по вот тем самым временам. И это как хорошо, я это понимаю, синдром утенка никто не отменял у нас, это прекрасное чувство, все прекрасно понимаю, но просто из-за этой ограниченности люди упускают куда более большой интересный пласт вот этого вот рестлинговской культуры.
Ты сейчас прям вот как этот, Антон Долин в мире рестлинга, тот такой, ну я, конечно, подожди, ну я могу, конечно, порекомендовать вам фильмы какие посмотреть, но на самом деле нужно Бергмана смотреть.
Да-да-да, или просто Марселя Пруста сразу в поисках утраченного времени, тоже ведь про ностальгию по прошлому.
Ладно, посмотреть, если прямо из рестлинга, если вы хотите ту самую ламповую атмосферу вот вспомнить, увидеть знакомые лица, знакомые фигуры. Я бы посоветовал посмотреть крупнейшее шоу WWE, тогда WWF, это WrestleMania. Ну и по временному промежутку вам надо метить куда-то в 20-ю WrestleMania. Чуть плюс, 20, чуть минус.
21-я какая-нибудь, да, там?
Да, куда-то вы туда
попадете. Говорю как знаток, опять же, 21-я, скорее всего, да.
Да.
Потому что 23-я, она уже выдохлась, а в 21-й еще сохранялись те традиции, которые заложены были в 17-й. Ну,
в 22-й уже так, не то, не сё.
Да.
То есть WrestleMania это... Конечно, не всегда идеальное шоу, но все же это главное шоу года для самого крупного американского промоушена, и люди, как правило, там стараются. Из фильмов посмотреть упомянутого рестлера. Это, наверное, прямо иконический фильм, культовейший. Он даст, ну, определенное понимание вот этой вот внутренней кухни в мире рестлинга. И если чисто кто-то не хочет особо грузиться, потому что фильм «Рестлер», он все-таки такой фестивально-драматический, есть фильм, который называется «Ready to Rumble». К сожалению, не вспомню, как он в русской локализации. Это фильм про двух ассенизаторов, золотарей, которые решили стать профессиональными бойцами рестлинга. Там точно так же вы увидите тех самых рестлеров из 90-х. По-моему, там Голдберг есть, вроде бы Рик Флэр. И это чистейшей воды американская комедия, возможно, немножечко туповатая, но, честно говоря, удовольствие от нее получить можно.
«К бою готовы» называется в русском прокате 2000 года. И рейтинг IMDb сразу, чтобы люди знали, с чем будут иметь дело, 6,3. Пойдет.
Это ничего не значит.
А, нет, простите, 5,4 IMDb, это в России.
Это тем более
в России ценят
ничего
больше.
Не значит.
Люди могут получать удовольствие от фильмов Александра Невского, которые имеют известные рейтинги, единичка там, знаешь.
Ну вот, кстати, надо порекомендовать тогда и фильм «Поддубный» с Михаилом Пореченковым, раз мы уж туда заглянули. И, Лёш, тогда еще последнее. Вот то, что ты говоришь, да, если не ностальгировать, не уходить в мейнстрим, что бы ты сам пересмотрел или считаешь, что заслуживает внимания, ну вот, скажем, из профессиональной среды, да?
Я всем очень сильно рекомендую шоу под названием «Lucha Underground», которая, по сути, адаптация мексиканского рестлинга, это стиль «Луча Либре», в котором преобладают именно на ринге приемы класса «попрыгал 500 раз, покрутился на голове, спрыгнул с 10 метров сопернику на голову, вместе с ним улетели в кувырке куда-то там за ринг». То есть это, во-первых, безумно красивый рестлинг. У меня мексиканский стиль, наверное, один из самых любимых вообще во всем рестлинге, и еще японский strong style, но это не сейчас. И опять же, это проект, который одним из продюсеров и креаторов в нем выступает режиссер Родригес, я имя забыл. Который Мачете снимает. Подождите.
Роберт Родригес,
да.
Я думал, какой-то другой, знаешь, там Хуан Родригес сейчас будет или Педро.
Нет, других не бывает. Как в Бразилии все Сильва, так здесь все Родригес.
И это шоу, которое идет немножко в отрыве от всего. То есть оно, к сожалению, закрылось после 4-го сезона. Правда, ходят слухи о том, что все-таки его будут воскрешать, но это очень хороший от начала до конца завершенный все-таки проект, который можно вникнуть, даже не имея никакого бэкграунда у себя под ногами. Там все выглядит изумительно прекрасно, и для людей, для которых мир рестлинга все еще довольно чужд и может показаться скучноватым, возможно, вот эти вот болтовни про то, что «О, я сильнее тебя», нет, я сильнее тебя, я Dungeon Master. Вот в этом промоушене, в луче Underground, он снят по факту как сериал. Там очень красивые сцены, там есть операторская работа, там есть визуальные эффекты, но и при всем при этом это пестрейший колорит мексиканский, все вот эти вот дни мертвых, черепа, перья, пиво Корона, экстра. И это то шоу, ну, если прям не хотите углубляться и смотреть целиком, хотя бы вот первый сезон, который я считаю одним из самых сильнейших, первый и второй, можно посмотреть даже человеку, который не знаком с миром рестлинга, и рейтинги на телеканале 2x2, которые прокатывали как раз-таки первые сезоны на своем телеканале в полночь, показали то, что людей это реально цепляет.
Угу. Ну что, тогда на сегодня мы закончим, а в следующем выпуске мы продолжим тему рестлинга.
Поговорим про тренерскую карьеру нашего гостя.
А еще мы наконец-то определим, что же спортивного в рестлинге есть, потому что сегодня Отличная тема. Сконцентрировались на его театральной составляющей.
Ну, как оказалось, тема глубже, чем просто вот на поверхности мужики, которые там валяются на этом ринге, прыгают, скачут и матерятся друг на друга.
Да, интересно было бы послушать о том, какие там есть спортивные школы, как в школах бокса, например, можно понять, кто тебя тренировал, если ты боксируешь определенным образом. Ну, это серьезно, так и есть.
И в рестлинге такое есть.
А в рестлинге до поры до времени для меня лично выглядит так, будто бы ты можешь только актерскую школу понять. Ну, по-моему, вы, батенька, по системе Станиславского боролись-то, да? Да. Действительно, вот эти вот паузы ваши.
Ну что, тогда по традиции, если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Как обычно, мы должны проговорить некоторый дисклеймер в конце. Слушайте нас на Apple подкасте, Google платформе, Кастбоксе, Яндекс.Музыке. Да, собственно, где удобно, там и слушайте, нам не принципиально. Главное, если у вас есть обратная связь, если вам есть что сказать по качеству наших выпусков, элементарно по подаче, по звуку, вы хотите услышать какую-то тему, пишите это в комментариях. К сожалению, другого способа нет. Например, в Apple подкастах там вообще в самом дне, где-то зарытая за звездочками эта история. Увидите наш рейтинг, который завалили ребята из умерших финансовых пирамид. Ну, такое бывает, это нормально. Ну, плюс мы объективно понимаем, что не все выпуски удачны. Так что, если вам...
Самое главное, что мы вас никогда не разочаруем. У нас всегда будет куча воды, кринжовых шуток, неуместных разговоров и всего того, что вы больше всего любите в нашем подкасте.
Спасибо еще раз большое. Всем пока.
Всего вам доброго.
До новых встреч.